Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, поважаемые господарства. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельник нашей сегодняшней передачи, военный эксперт Александр Олесин. Александр, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – войска супроть протестов. У Берасте зараз отбывается суд в справе Александра Кардюкова и Геннадия Шутова, двух протестовцев. Один из них был забиты, другого обвинувачивают у тяжких злочинствах. Але цікаво, кто у даденном выпадку з'являється потерпелыми. Потерпелыми выступают войскоўцы силы специального реагования, офицеры Роман Гаврилов и Арсений Голицын. Подчас судового следства высветилось, что менавіта от стрелу Романа Гаврилова загинул Геннадий Шутов. Так само стало ведомо, что загад выкарыстовывать узброенных войскоўцев боевые войсковые злучения под час протестов отдал командующий войсками силы специальных операций Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко. Александр, вот как регулируется законодавством уживание менавіта войсков, менавіта армии у протестах супроть, скажем так, беспорядков, супроть мятежов, как часом говорит Александр Лукашенко?
Все дело в том, что в последние годы внесены существенные изменения в нашу военную доктрину и, соответственно, порядок применения вооруженных сил. Введено такое понятие, как гибридная война. То есть внешний враг, используя пятую колонну, пытается, так сказать, произвести мятеж и осуществить захват власти или ослабление государства с тем, чтобы внешний враг нанес поражение нашей стране. В связи с этим допускается использование операций, в операциях, которые приравнены к антигибридным, вооруженных сил, в частности, сил специальных операций, то есть специально подготовленных для контрдиверсионной, контртеррористической деятельности. То есть это действительно существует такое положение, которое позволяет, если руководитель или командующий отнес события к мятежу, как к прологу гибридной войны и так далее, применять вооруженные силы для охраны общественного порядка, защиты конституционного строя, территориальной целостности и так далее, и так далее.
А скажите, ну вот вы сказали, что это отбылись измены у войсковой доктрине. Але по идее наупрост войсковой доктрины, наупрост войсковой доктриной, войсковые начальники не керуются. Войсковые начальники керуются статутами, керуются законами. И вот в этом смысле вот эти измены о войсковой доктрине, яны знайшлі як бы адлюстраванне вот в этих статутах, положениях, законах. Тине.
Вопрос надо рассматривать двояко. Думаю, что здесь есть коллизия некая. Что, конечно, необходимо было бы в соответствии с изменением военной доктрины, с внесением такого понятия, как гибридная агрессия, гибридная война, весь свод правовых документов привести в соответствие. Я думаю, что данного мероприятия не выполнены. И такие коллизии будут возникать в будущем, если будут привлекать вооруженные силы для выполнения боевых задач на территории страны. Значит, командующий силами специальных операций, он подчиняется верховному главнокомандующему, министру обороны и так далее, ну, по старшинству. И, конечно, если ему сказано, что это событие относится к гибридной войне, и в связи с чем военнослужащие контрактной службы сил специальных операций могут привлекаться для участия в антигибридных действиях с использованием служебного оружия и так далее. То есть существует юридическая коллизия, которая позволяет, ну, если будет квалифицированная защита, квалифицированные адвокаты, то есть тому человеку, который остался в живых, так сказать, не получить никакого срока. К сожалению, я не могу гарантировать, что это будет так.
Скажите, а вот говорится про то, что отдав загад вот этот самый командующий силами специальных операций генерал Денисенко. Але вот практично, на кольки вы ведаете, как бы, гэтую кухню войсковую, загад все-таки был верховного главнокомандующего в даденном выпадку, худшее за все.
В нашей стране ни один пистолет не стреляет, ни пушка, ни самолет не взлетает без санкции верховного главнокомандующего. Так, ну, таковы его особенности, так сказать, ментальные. Он в нашей стране предпочитает контролировать все и вся, особенно что касается вопросов внешней и внутренней безопасности. Поэтому я даже не сомневаюсь, что указание было с самого верха, и даже знаю почему, потому что события в Пинске, в Слуцке там и ряде других регионов, в Бресте, в Гродно показали, что наряда сил МВД недостаточно в случае возникновения массированных массовых протестов. И считалось, что главное — это защитить правительственные учреждения, руководство страны, которое находится в Минске. И поэтому основные силы МВД — это и ОМОН, это и спецназ, это и силы внутренних войск. Они сконцентрированы в Минске для охраны именно здесь, правительственных учреждений и так далее. Что касается периферии, то сил МВД, тех же самых внутренних войск и так далее, явно недостаточно для того, чтобы выполнять функции по пресечению протестов. И в связи с этим, я думаю, что были привлечены военнослужащие сил специальных операций, потому что глава государства посчитал, что это мятеж, что это пролог гибридной войны, за которой последует агрессия внешних государств, то есть Польши, стран Балтии и так далее. Ну, во всяком случае, он так заявлял. Я не могу сказать, думал ли он об этом на самом деле. Отсюда и привлечение военнослужащих для наведения порядка и переброска, как он сказал, половины вооруженных сил на запад и северо-запад. И вообще, я думаю, у него существовало опасение, что пропольские элементы в Гродно и в Бресте могут, ну, какие-то сепаратистские действия предпринять, организовать, как на учениях вот это вот государство.
Вечнория.
Вечнория, да. И на самом деле то, что такие сценарии отрабатывались, показывает, что, ну, во всяком случае, в кругах армейских планировщиков такая опасность воспринимается как реальность.
Ну, я хочу додаток до того, вот, что вы сказали, подтверждение, может, полное, что и тогочасный секретар Рады безопасности Андрей Равков, еще, сдается, да, 9 жнивня, и министр обороны Виктор Хренин после неодноразово казали про то, что армия может быть выкорыстана для подавления, так сказать, беспорядков, для подавления мятежов. А вот у меня такое, ведаете, логистичное питание. Вот войски, властная армия, яна в этой ситуации подпорядковывалась кому? Ти был некий агульный штаб войсково-милицейский, ти они дзейнічалі па як бы сваім алгарытме, пад сваім кіраўніцтвам. Вот быў агульны штаб, ці быў свой вайсковы штаб, які як бы па сваіх задачах?
Ну, я думаю, што общее руководство, конечно, осуществлялось, но в каждой области управление МВД и начальник, он руководил операциями по пресечению протестов, и об этом говорит тот факт, что ему были переданы, переброшены из Минской области, из Марьиной Горки, подразделение сил специальных операций. Ну, Во-первых, потому что это мобильные подразделения. Во-вторых, они психологически готовы. Ну и в-третьих, их обучают ведению агентурной работы, негласного наблюдения и так далее. Ну, с тем, чтобы применять эти навыки на территории за пределами нашего государства. Но так как протесты были признаны прологом гибридной агрессии, я думаю, президент всерьез считал, что вслед за внутренними протестами последуют какие-то действия на внешнем оборонном контуре, то было дано добро на применение наиболее подготовленных к такому виду операций частей подразделений вооруженных сил. Ни танкисты, ни мотострелки, конечно, такие задачи выполнять не могут. Они не имеют соответствующих навыков. Ну и кроме того, солдаты срочной службы психологически неустойчивы, как показывает вся история, в случае применения их для пресечения внутренних протестов. Это еще от царских времен, так сказать, и до Новочеркасска в советское время и так далее. То есть поэтому, если применяются части подразделений вооруженных сил, то те, которые специально имеют специальные навыки и подготовку.
А скажите, вот вы уже почали казать про якби масштабы уживання, як широко яны уживаліся? Ну вот вядома про гэтую сітуацыю ў Берасці. Ну, часткова, можа быць, у сувязі вот з вашым тлумачэннем, Берасця мяжа з Польшай, Польша праз мяжу блізка. Вот. Я памятаю, міністр Хренін тлумачыў, што вот стэла тут святое месца, так сказаць, апаганьваюць гэтымі сваімі сцягамі. Мы яе таксама будзем ахоўваць. Вот это другі выпадак, ну, быў вядомы, калі ўжывалася ўласна войска. Дзе яшчэ? Вот наколькі шырока ўжываліся ўласна войскі?
Я думаю, што это была вынужденная мера. И вернусь к своему тезису о том, что неравномерное распределение сил МВД привело к скоплению в районе резиденции президента, дома правительства и так далее, значит, перекрытие основных магистралей города, именно были стянуты силы в Минск. А как оказалось, ряд регионов показали очень высокую протестную активность. И дело дошло до того, что были угрозы захвата органов внутренних дел, органов местной власти и так далее. И в данной ситуации это была целиком вынужденная мера, причем силы повышенной мобильности, чтобы можно было быстро перебросить, используя парк и наземной техники, и воздушной, вертолетов, которые используются. Поэтому я не думаю, что это был широкий масштаб. Полагаю, что за исключением Гродненской и Брестской области этого не имело, так сказать, широкого масштаба, большого применения не имело. И здесь мы видим это точечное применение. И сам факт того, что эти люди, ну, не имели навыков рукопашного боя, то есть это они не были полевыми бойцами. Или это агентурные работники, или это аналитики, или это... Ну, то есть это люди, которые не работают в поле, на поле боя.
То есть это крыху за обивание цвиков микроскопом так отремливается?
Ну, все дело в том, что это чтобы избежать сбивания гвоздей паровым молотом, потому что если пустить спецназ, владеющий навыками рукопашного боя, и который, так сказать, действует по облегченной мозговой программе, их задача, они... Кулак государства. Они должны наносить физическое поражение. Здесь...
То есть по ваших звестках это был не спецназ. То есть это не вот эти люди, которые, так сказать, мэты яких просто забивать.
Ну, допрос людей, которые числятся потерпевшими, капитана и прапорщика, показал, что они вообще не владеют навыками рукопашного боя, и, как сказал капитан, не интересуются. То есть возможно, это люди, ведь спецназ у нас силы специальных операций. Это разветвленная система, которая предназначена для ведения разведывательно-диверсионной агентурной деятельности за пределами нашего государства. За пределами нашего государства. Этот элемент, он не подчеркивается, нигде не афишируется, но специальные офицерские отряды, вот там речь идет о военнослужащих офицерского отряда там такого-то, их несколько у нас, они предназначены для выполнения особо важных операций, это не всегда физическое действие, не всегда закладка каких-то взрывных устройств, устранение, так сказать, высшего военного руководства и политического враждебных государств. Есть там совершенно иные специальности, поэтому я могу судить по информации, которую я прочитал о ходе судебного процесса, что это были не силовики, не боевики, можно так сказать, которые владеют всем набором убийственных приемов, и им пистолета не надо, чтобы убить человека.
Александр, а вот еще одна деталь, на которую звернули увагу многие, что коли отбываются процессы, ну, так само про сутыкнение протестовцев с силами правопорядку, то как раз представники силы правопорядку, потерпелые, скажем, яны анонимны. То есть их анонимность как бы ухваляется державой, яны у балаклавах, нават падчас самого процессу, яны называются псевдонимами Иванов, Петров, Сидоров, подкреслено, как бы, кто это, что это. Что тычется вот этих двух войсковцев, ведомы их прозвище, яны, глядячи по всем, вот яны сами сказали, что как бы, мы маем проблемы, нам там пишут, телефонуют, нас ображают, принижают. Яны попросили про то, как процесс был закрытый, закрыть процесс, а судья, вельми дивная речь, сказала, не, будем далее открыто. То есть, тех анонимизуют, гэтых, как бы, сама держава деанонимизуя. Чому?
Ну, очевидно, они не являются засекреченными военнослужащими, которые действуют под псевдонимами, которые, даже находясь в Беларуси, находятся под чужими именами и псевдонимами. То есть они как раз, очевидно, не являются теми специалистами, скажем так, которые работают за пределами Беларуси. И которые, если их, так сказать, имена и фамилии огласить, то это может лишить их, так сказать, права заниматься профессиональной деятельностью или создать им опасность, личную опасность. Вот. Ну и кроме того, очевидно, что судья руководствовался нормами закона, там есть условия, при которых закрывается процесс. То есть он, очевидно, не счел достаточных юридических оснований, чтобы закрыть процесс. И второе, все-таки это на фоне того, что происходило вообще в стране, после августа, это вопиющий случай. И, конечно же, думаю, что в данном вопросе власть, очевидно, все-таки чувствует, что действия были не совсем адекватны. Но в торопях это было сделано, возможно, неточная оценка ситуации, неясная обстановка, переоценка опасности, которая исходила от этих процессов и так далее. Я полагаю, что это именно потому, что была неверная оценка ситуации и степени угрозы. Можно, не хочу сказать слово паника, но когда нет достоверной информации у тех, кто принимает решение, возможно принятие неправильных решений.
А вот цікаво, а вы думаете, что, скажем, той же Лукашенко, он реально перестерагаўся, что вот завтра придут поляки, те литовцы, те, не ведаю, американцы на Эйбрамсах приедут. Он этого реально перестерагаўся? Те это была страшилка для народу, для русских?
Тут моя точка зрения двоякая, потому что и до протестов он заявлял о том, что В принципе, и сама легенда прошлых учений говорит о том, что, очевидно, руководство страны опасается, что в ряде регионов могут возникнуть сепаратистские тенденции, пропольские сепаратистские тенденции, особенно в регионах, примыкающих к границе с Польшей. И вариант типа Донбасс, Крым, ведь это были типичные гибридные операции, проведенные Российской Федерацией. Этот опыт теперь изучают все, и гибридные операции входят в перечень боевой подготовки практически всех армий мира, потому что горячая открытая война становится все менее вероятной, а вот гибридные операции, когда на территории суверенной страны образуется некий сепаратистский анклав, как Косово в Югославии и так далее, и образуется некое правительство, народный сход, которое заявляет о том, что независимая область это объявляет, и просит прогрессивное человечество оказать ему помощь даже в рамках, так сказать, Евросоюза или Организации Объединенных Наций. Думаю, что вот именно такого рода угрозы рассматривались. И сейчас же существует юридическая коллизия между правом на независимость и правом народов на самоопределение. И похоже, что на польское меньшинство смотрят, несмотря на все заявления Лукашенко, ну, с некой опаской. Вот назначение в Гродненскую и Брестскую областей бывшего министра МВД и председателя КГБ показывает степень серьезности, с которой относятся руководство государства к тенденциям, которые развиваются в этих регионах. Там все-таки, очевидно, опасается пропольского элемента ориентации.
Тенденциям, какие там развиваются, те, какие им сдается, что развиваются.
Ну, Юрий, вы правы, сдается, конечно.
Я зрозумел. Александр, а вот зараз у меня такое питання. Коли это спынилося? Ці спынилося на агул? То есть вот уживання армії, як довго яно было? Справа тим, що тут, може бути, є певна аналогія. Вот у нас є... звестки, я думаю, вы так само это бачили, як літерально у першие дни под Слуцком спробовали створить, ну, фактично концлагерь. Его нават створили, люди там нават были, потом Карпенков Кастрычніку про это казав, але, здається, вот этот лягер под Слуцком, его довольно хутко демонтажовали. То есть вот был план, потом его как бы скасовали. Ці не отрималося нечто подобное и с уживанием войском? Войска, то есть войско уживалося, певное там, я не ведаю, тыдень, два, три месяц, а потом вы решили, ну, ситуация супокоилась, мы взяли под контроль, уже нам хапая внутренних войсков, там, милиции, ОМОНа, и хай войски идут в казармы. Так было? Вот, як долго был вот этот период? Ці войски, як бы, и зараз яны удельничают в подавлении протестов?
Все дело в том, что, очевидно, как я уже сказал, был недостаток оперативной информации при увеличении степени опасности. И решили лучше, так сказать, перебдеть, чем недобдеть. Потому что привлечение сил спецопераций внутри страны, это говорит о том, что существовало очень большое опасение у руководства страны, что события могут выйти из-под контроля. И эти люди находились там, как мне представляется, для проведения рекогносцировки, для оценки степени опасности, для оценки тенденций, куда развиваются события, с тем, чтобы нарастить контингент, нарастить применение сил специальных операций, бросить дополнительные силы или ограничиться тем, что уже сделано. Поэтому я думаю, что после того, как была проведена правильная оценка ситуации, ну и после того, как все-таки протестующие действовали разрозненно, неорганизованно, не имея конкретного плана, как там у Ленина, вокзал, телеграф, телефон.
Почта,
там,
телеграф, телефон.
Да. То есть в данном случае такого четкого плана не было, и отсутствие руководство какого-то из центра, ну, мы не можем считать сообщение телеграм-каналов.
Ну и плюс к тому, я так зрозумел, в той логіці, якою ви виклали, не было ніяких, так сказать, рухов тела ни с боку Литвы, ни с боку Польши, то есть никакие диверсійные группы не инфильтровались, и тому, как бы, ну, як на вошта войска.
Все дело в том, что, конечно, здесь, я уже сказал, двояко можно оценивать. С одной стороны, существовали опасения, а с другой, конечно, как отвратить народных протестующих и мобилизовать белорусских патриотов. Сказать, что враг на пороге, и что это не просто протестующие, а агенты влияния иностранных государств. И понятное дело, что, конечно, наши соседи, включая на 360 градусов, все они хотели этой ситуацией воспользоваться в своих целях. Не бросить сюда войска, но определить вектор, куда будут развиваться события, использовать в своих целях для того, чтобы подкрепить морально, информационно, материально тех людей, которые они считают полезными для себя. С одной стороны Россия, с другой стороны Польша, с третьей Украина. Не надо, ну, так сказать, каких-то голубых мечтаний. Мы находимся в реальной ситуации. Я сыну говорил, мы на острове, вокруг которого крокодил. Не суй ноги в воду. Беларусь является выгоднейшим стратегическим плацдармом. И бывший замминистра обороны Польши Роман Шереметьев говорил, какая жалость, что мы не владеем этим плацдармом, потому что с белорусского балкона во все время осуществлялось нападение на Польшу. И наша цель – влиять на Беларусь таким образом, чтобы никогда на этой территории не могла собраться антипольская наступательная группировка. Поэтому, конечно, учитывая, что геополитическое положение Беларуси, что потенциально Россия может воспользоваться этой территорией для сосредоточения здесь группировки войск, конечно, эти страны были очень заинтересованы в определенном направлении развития ситуации. То есть для того, чтобы Беларусь ушла из-под влияния России, и людям, которые проводили этот курс, они симпатизировали. Так же, как и в Украине.
Ясно. Добре. Дякую великий, Александр. А нашим глядачам я хочу нагадать, что за тем, как будут развиваться подеи далей, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы».
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на ўсіх подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.